только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда», посетители сайта kp.ru и читателей газеты «Комсомольская правда». С вами спортивный обозреватель Андрей Вдовин.
Здравствуйте.
Я Елена Афонина. И сегодня в нашей студии президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов. Кирсан Николаевич, добрый день. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, сразу хочется узнать от всех поклонников шахмат, что это за предложение, которое у вас родилось не так давно. Оно просто всех шокировало. Якобы должна появиться новая олимпийская дисциплина «Шахобокс».
Нет, но она уже появилась, и не сейчас, буквально в 95-м году, но уже прошло, наверное, где-то лет 20, наверное, уже как. Это организации создали Швейцарии, «Шахбокс», международная спортивная шахматная боксерская федерация, которую создали выпускники университетов некоторых западных стран, около 30 стран уже входят, и они проводят чемпионаты мира по шахбоксу. Я сам принимал участие даже с многократным чемпионом мира и Европы Раимкулем Малакбековым боксировались. Но я раньше боксом занимался. Вот в 14 лет стал чемпионом города по боксу, а в 15 лет чемпионом республики по шахматам. Так что вот бокс помог мне как шахматисту. И я считаю, что шахматист должен иметь такую реакцию, как у боксера. И боксер тоже, он боксируется руками, а выигрывает головой. И чемпионаты мира кругом проходят. Это 2 минуты ты боксируешься на ринге, затем спускаешься с ринга и в блиц по 3 минуты играешь. Потом снова поднимаешься. Если тебя в нокаут или в нокдаун не отправили, ты вот играешь в шахматы. И в прошлом году вот в Москве проходил чемпионат мира по шахбоксу. Очень популярно и очень любят студенты. И много как раз занимающихся среди девушек, среди вот студенток.
Удивительно. Да. Ну, да, давайте к традиционным шахматам.
Да, я хотел все-таки к традиционным шахматам, хотя, конечно, я тоже являюсь поклонником шахбокса, но я
серьезно?
Люблю смотреть, но не участвовать. А вообще...
Кличко, кстати, Кличко очень любит. Каждый день вот мэр города Киева Виталий Кличко, недавно мы с ним беседовали, каждый день он занимается шахматами, и его дети играют в шахматы. Очень популярны, кстати, шахматы среди профессиональных боксеров.
А что же он так плохо мысли формулирует, если так хорошо в шахматы играет?
Ну вот, наверное, занимается вот шахматами.
Может быть, боксом? А, это он себя стимулирует таким образом.
Да, но нам бы все-таки хотелось сегодня поговорить о таком знаменательном событии. Действительно, это событие для всего мира. Это матч за звание чемпиона мира по шахматам, который начнется 11 ноября в Нью-Йорке, и в котором наш российский спортсмен Сергей Карякин попытается отнять шахматную корону у норвежца Магнуса Карлсена. Карлсен, да, вот его сейчас называют гением современных шахмат, да? Сергей Карякин очень сильный шахматист, очень сильный, но все-таки в этом противостоянии у него есть хотя бы один шанс отнять вот шахматную корону.
Ну, не один шанс. Сейчас кто принимает ставки, уже как бы все возрастает и возрастают. Как бы возможности или шансы Сергея Карякина, кстати, из Крыма, крымчанина, победить Магнуса Карлсена. Я думаю, что вот шансы здесь вот в психологическом таком отношении у них равны 50 на 50. Ну, во-первых, это шахматист одного поколения, а не одного года. 90-го года рождения, снова противостояние двух К, Карлсон К и Карякин К. Оба, и Магнус Карлсон, и Сергей Карякин, они мои номинанты как президента ФИДЕ. Вы знаете, что на такие крупнейшие соревнования я как президент ФИДЕ имею право по просьбе национальных шахматных федераций включать талантливых шахматистов. Так вот, в свое время, когда Магнусу Карлсону было 14 лет и Сергею Карякину 13 лет, Украинская шахматная федерация, тогда Карякин играл за Украину, и Норвежская шахматная федерация обратились ко мне, чтобы я вне очереди их как талантливых шахматистов включил во взрослый чемпионат мира. И Сергей Карякин и Магнус Карлсон, они играли в Кубке мира, это в Ханты-Мансийске в России, и играли в чемпионате мира по нокаут-системе, когда мы с Муаммаром Каддафи проводили в ливийской Джамахирии в Триполи. И неплохо как бы сыграли. И тогда вот как бы взлет и Магнуса Карлсена, и Сергея Карякина, самых молодых гроссмейстеров, вот началось вот с этих как бы крупных шахматных турниров. Затем они как бы шли своими путями. Ну, Магнус Карлсен действительно считает вундеркиндов, он может вот из глины, да, вот выжимать воду. А что касается Сергея Карякина, он очень уравновешенный. у него есть стержень бойца, он не теряется даже уже в самом-самом таком безнадежном положении. Вот в прошлом году мы были свидетелями, когда проходил Кубок мира в Азербайджане, в Баку, и когда уже все, Петр Свидлер, многократный чемпион и России, и Европы, уже все, вот корона обладателя Кубка мира в его руках, ну и здесь из невозможного как бы выполз Сергей Корякин, и вот 10 партий, которые вошли в шахматную историю, ни одной ничьи, и они сражались до голых королей, и вот в такой упорнейшей борьбе Сергей Корякин завоевал Кубок мира. Поэтому здесь, когда они будут играть в Нью-Йорке с 10 по 30 ноября, очень важно психологическое как бы состояние, но, с другой стороны, мы знаем, что отстаивать вот шахматную корону, и не только как бы отставать титул чемпиона мира или олимпийского чемпиона, гораздо сложнее, чем вот взбираться на эту гору. Поэтому вот в психологическом отношении, мне кажется, у Сергея Корякина чуть получше, ему терять нечего, вот у него, может, шанс такой появился, может быть, не в первый раз же, ну, не единственный раз, но он может победить. С другой стороны, вот та вот атмосфера, которая вот сейчас вокруг матча, вот возвращение к тому 1972 году, когда противостояние, наверное, вот Соединенных Штатов Америки, Советского Союза, когда Бобби Фишер из Нью-Йорка и Борис Паски из Москвы, чья же идеология лучше и кто умнее, значит, с коммунистической, воспитанием или с капиталистическим воспитанием. Сейчас вот на фоне санкций, на фоне того, что и родители, и сам он из Крыма, ну вот такая вот обстановка, которая, мне кажется, тоже будет позволять Сергею Корякину биться до голых королей и попытаться завоевать шахматную корону.
Никаких препятствий к его въезду не будет?
Ну, препятствий только в отношении меня, а так Сергею Корякину и его команде дали визы, он со своими помощниками, тренерами уже находится в Соединенных Штатах Америки, как и Магнус Карлсон, они в разных штатах там и готовятся к этому своему поединку, матчу века.
Ну, а ситуация с вами разрешилась каким-то образом или нет? Вы же собирались тут чуть ли не американское гражданство.
Если американцы как бы не пустят, это за 92-летнюю историю ФИДЕ, впервые я 6-й президент ФИДЕ, который не будет как бы открывать матч за звание чемпиона мира. Но вот ровно год назад, 25 ноября 2015 года, Министерство финансов, там такая организация есть, как АФАК, по контролю за финансовыми средствами на территории США и за рубежом, они включили меня в санкционный список из-за связи и из-за помощи руководству Сирийской Арабской Республики, за то, что это я с Башар Асадом встречался, там шахматный клуб мы открыли, подарки шахматные были, учебники, вот шахматы, ну, наверное, посчитали это очень страшное или сильное оружие, они включили в санкционный список. Я подал в суд и сейчас нахожусь в разбирательствах с Министерством финансов, сейчас и еще с Госдепом США, и с ФБР, и с РУ. То есть, ну, на сегодняшний день как бы я единственный такой официальный, наверное, представитель, который вот в правовом поле борется против правительства Соединенных Штатов Америки. У них есть закон в Соединенных Штатах Америки, который запрещает иностранцам судиться с правительством США. Вот так и не по-умному, наверное, поступают, всех загоняет в санкционный список, а как выходить оттуда, вот тебе запрещает. И поэтому в письме своем я Бараку Хусейну Обаме написал, если того потребует процедура юридическая, если нужно, чтобы я доказал свою правоту в суде Соединенных Штатов Америки, чтобы меня судили американские судьи по американским законам на американской земле, я готов принять гражданство Соединенных Штатов Америки, чтобы доказать свою правоту и доказать, что его администрация, правительство Соединенных Штатов Америки иногда бывает неправо, что, и чтобы они извинились передо мной и вот возместили моральный и материальный вот ущерб, который они нанесли мне.
Там, по-моему, сумма 50 миллиардов.
Да, 50 миллиардов мои адвокаты оценили. Почему 50 миллиардов? Потому что ФИДЕ на сегодняшний день одна из самых крупнейших международных спортивных федераций. Более 100 тысяч соревнований мы проводим, 600 миллионов играет вот в шахматы, знает правила игры. 188 стран мира. Мы связаны с очень-очень крупными и компаниями, и структурами, и организациями.
Кирсан Николаевич, ну мы сейчас ненадолго прервемся для того, чтобы буквально через несколько минут продолжить общение с вами и задавать вопросы не только о жизни шахмат, что очень, конечно же, важно. Нас интересует все, и политика, и экономика. Так что продолжение через несколько минут.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем нашу встречу с президентом Международной шахматной федерации Кирсаном Илюмжиновым. Также в студии журналист Андрей Вдовин и я, Елена Афонина.
А кто из глав государств лучше всего сейчас играет в шахматы? У вас есть такой рейтинг у себя, там, ну, не знаю, неофициальный?
Ну, я со многими играл, и с президентами, и с премьер-министрами. Так как бы вот озвучивать это, да, сейчас кто там проигрывал и кто выигрывал. Но многие руководители государств, они играют в шахматы. Ну, наверное, не случайно в свое время премьер-министр Великобритании, Англии, да, Уинстон Черчилль, принимая на работу в правительство Англии, он спрашивал, играешь в шахматы или не играешь. Очень любил в шахматы и каждый день не просто играл, а играл со своими внуками, вот Муаммар Каддафи. Почему в 2004 году он как бы с большим энтузиазмом согласился провести чемпионат мира по шахматам в Триполи, где играли шахматисты из многих европейских ведущих государств, как Соединенные Штаты Америки, Великобритании, которые Франции, которые потом бомбили его самого. Вот, любит шахматы президент Вьетнама, например, господин Мин Чет. Когда он был в Калмыкии, вот увидел наш шахматный город, посетив вот шахматный урок у первокашек, он вернулся и в своей родной провинции во Вьетнаме вел шахматы как обязательный предмет обучения. В более тысячах школах Вьетнама преподаются. Президент Монголии хорошо, вот предыдущий Бояр Элбек Дорчут, настоящий действующий президент Монголии, очень любил и любит играть в шахматы. Когда он учился в Львовском политическом военном училище, он там вот как бы научился играть в шахматы. Президент Южноафриканской республики Зума, вот предыдущий, Мандела, он сколько, 21 год сидел в тюрьме, и вот все эти годы он как бы играл в шахматы. Зума, сейчас президент ЮАР, он тоже 8 лет сидел в тюрьме, все время играл в шахматы. Когда он вышел из тюрьмы, первым делом, что он сделал в своей родной деревне, открыл Международную шахматную академию. Сейчас мы с ним разрабатываем программу Chess in Village, шахматы в каждой африканской деревне. Президент Венгрии, ну, предыдущий Янош Кадер, вот, играет в шахматы. Да многие сейчас вот по пальцам перечислять. Премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев вот в прошлом году на мероприятии чемпионат мира по шахматам среди женщин, когда мы проводили в Сочи, после этого вот играли с роботом Васи. Ну, мы сделали робота, который передвигает фигуры и нажимает на часы, такой вот робот Васи. И премьер-министр как бы испробовал на себе силу вот искусственного интеллекта.
Кирсан, какой счет? Ходили, да, слухи, что вы этого робота хотите на Майдане установить? Нет, врут?
Первый раз слышу. Но если да? будут желающие, но мы в этом году, кстати, в марте, в апреле с Петром Алексеевичем Порошенко, с президентом Украины, мы провели чемпионат мира по шахматам среди женщин, где китаянка Хо Юфань завоевала титул чемпионки, она выиграла предыдущую чемпионку мира Марию Музычук, и вот как бы на Украине тоже любят шахматы. И с Виталием Кличко тоже в прошлом году мы договорились, 500 школ в Киеве, и вот они переводят школы на, как бы сначала на факультативное, потом на обязательное обучение в шахматами. И в 16 парках Киева, вот центральный парк имени Тараса Шевченко, там вот сейчас открываются шахматные павильоны.
Ну вот у меня, например, политические вопросы закончились, у меня финансовые. Что получает вместе победитель этого матча вместе с короной? Просто разные были сообщения, был разговор о миллионе долларов призового фонда. Сейчас разговор я слышал о 2 миллионах долларов. Расскажите нам.
Согласно контракту, который он подписал ФИДЕ с участниками матча, с Магнусом Карлсоном и Сергеем Корякиным, призовой фонд 1 миллион евро, и он делится пропорционально 60% победителю и 40% побежденному. То есть они делят 600 тысяч на 400 тысяч.
Налогом облагается эта сумма?
Ну, согласно договору, который есть между Россией и Соединенными Штатами Америки, между Норвегией и Соединенными Штатами Америки, о двойном налогообложении, они на территории США налогов платить не будут.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас, ну, коль начались финансовые вопросы, да, наши олимпийцы, это вот буквально тема последних дней, будут получать компенсацию за то, что не поехали на Олимпийские игры. Вот вы поддерживаете вообще эту идею платить за несыгранное? Вот эта идея хороша? И вообще, вот если шахматы вдруг неожиданно, не дай бог, конечно, будут принимать участие в каких-нибудь допинговых скандалах, хотя это сложно себе представить, но тем не менее, будете ли вы действовать вот тем же путем? А именно, если человек, допустим, попал в этот санкционный список, как вы считаете, несправедливо, то ему оплачиваются и расходы потраченные, затраты на подготовку, ну и прочие, может быть, те деньги, которые он не смог заработать.
Ну, здесь зависит от финансового состояния и, наверное, моральных обязательств руководителей или федерации, или организационного комитета, олимпийского комитета. Я считаю, что нужно платить за работу. Вот если ты завоевал там золотую медаль, да, то ты получил соответствующие благо там квартиры, машины и так далее. Если ты не поехал, и если это было оговорено согласно контракту, потому что они не просто так туда едут на Олимпийские игры, у нас, например, шахматисты, когда едут, то есть они за несколько месяцев или за полгода уже подписывают контракты там на гран-при участвовать. Или, и если, например, мы по каким-то причинам не сможем как бы организовать, да, то мы выплачиваем это, потому что они потратили свое время, там, средства, поэтому мы выплачиваем. Что касается, если другие организации хотят со стороны поддержать их морально и материально, то если у них денег много, конечно, то пусть выплачивают. Можно и некоторые просто так получают деньги, ничего не делая, сидя в кабинетах там и просто так вот деньги падают с неба. Бывали такие случаи. Но мы как бы очень строго, в соответствии со своими контрактами, вы правильно вот отметили, что ФИДЕ как бы нет допинговых таких скандалов, и мы на сегодняшний день единственная международная спортивная федерация, и шахматисты единственные спортсмены, наверное, в мире среди других видов спорта, где никто не был замешан в допинговом скандале. Хотя с 99 года ФИДЕ мы подписали соглашение в 99 году, когда мы стали признаны организацией Международным олимпийским комитетом. Мы сотрудничаем с ВАДА и на всех крупнейших соревнованиях, олимпиадах, чемпионатах, и сейчас и Сергей Корякин, и Магнус Карлсен, они будут проходить тесты на допинг. Но пока никто не был уличен в этом.
Давным-давно, не так давно, пару лет назад мы с Сергеем разговаривали, и я им задавал этот вопрос, говорит, ну, говорит, по-моему, там кто-то, говорит, один случай был, кто-то что-то покурил не то, но, говорит, ну, как-то, говорит, там все, говорит, это мимо прошло. Ну, не из великих шахматистов, не из этих вот...
Не, ну, у нас был случай, это пару лет назад на одном из международных турниров бывший капитан сборной Франции, сборной Франции, международный гроссмейстер, чемпион Европы по быстрым шахматам, вот во время партии просто захрапел, уснул. Но была передозировка, но, слава богу, не допинга. Вот, там просто соседние шахматисты пожаловались, слишком громко храпел. Но он задумался над ходом, так думал, что упал на вот, голову, опустил отличная на шахматную история. Доску. Да. И потом, если бы он тихо думал, да, он начал храпеть и тем самым доставил вот, неудовольствие соседним шахматистам. Шахмат играется в тишине, но потом его проверили, и, слава богу, не допинг у него оказался. Но вечером он сказал, что он лекарство перепил, другое это подействовало на сон его. Некоторые сказали, наверное, не опохмелился.
Мы так поняли, что вот это 1 миллион евро предоставляет ФИДЕ, да? Что нету генерального спонсора у данного матча.
Нет, ФИДЕ, как и ФИФА или Международный олимпийский комитет, мы общественная организация, не коммерческая, мы таких денег не представляем. Вот любой чемпионат взять, это организация, мы не предоставляем, и другие не представляют. Просто ФИДЕ, как и другая международная спортивная федерация, мы организовываем финансирования, мы договариваемся с организаторами матча, мы договариваемся, где, в каком месте играть, а выплачивает это уже организаторы или те спонсоры, которые участвуют в организации того или иного матча. Поэтому для матча, который вот сейчас будет проходить в Нью-Йорке с 10 по 30 ноября, там пул как бы организаторов, инвесторов, начиная от мэрии города Нью-Йорка, к которому мы тоже обратились, и мэр Нью-Йорка написал хорошее письмо, что спасибо за то, что чемпионат организовывается в Нью-Йорке, у нас в Нью-Йорке любят шахматы, во всех парках играют в шахматы, и тем более, что мы не только проводим матч или там вот олимпиады, крупные мероприятия, когда мы проводим, мы параллельно еще несколько десятков других мероприятий проводим для популяризации шахмат. Так и в Нью-Йорке будут там открытые турниры среди детей, среди ветеранов, турниры по составлению шахматных задач и композиции, мастер-классы, сеансы одновременной игры, так что много-много мероприятий будет проходить в Нью-Йорке, тем более этот год, как президент ФИДЕ, я объявил годом шахмат в Нью-Йорке и в Соединенных Штатах Америки.
Уходим на еще один небольшой перерыв, после которого обязательно обсудим и еще не менее интересные подробности из жизни шахматных королей и королев, ну и, конечно, о нашем житейском тоже обязательно поговорим.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем нашу встречу с президентом Международной шахматной федерации Кирсаном Илюмжиновым. Также в студии журналист Андрей Вдовин и я, Елена Афонина.
А у меня еще один вопрос, может быть, возвращаясь к этому допингу. Да? Знаете, еще Остап Бендер рассказывал, что Ласкер обкуривал своих соперников сигарами, специально покупал такие вонючие сигары, чтобы как бы их смущать, чтобы они в тумане, чтобы им хуже думалось и так далее. На самом деле говорят, что действительно есть какое-то основание историческое под этими вот вещами, да, что и шахматисты стараются, некоторые шахматисты стараются как-то по-разному своих соперников вывести из себя. Кто-то очень громко ложечкой в стакане, может быть, там размешивает сахар, кто-то еще что-то ходит туда-сюда из угла в угол.
То есть психологическое воздействие.
Да, психологическое воздействие. Бывает такое?
Не бывает, это сплошь и рядом. Каждый шахматист, он хочет выиграть, он же спортсмен, и если не за шахматной доской, то старается как-то воздействовать. Некоторые, когда Карпов с Корчным, они на Филиппинах играли, помните, да, тогда вот обвиняли Анатолия Евгеньевича Карпова, что это команда Виктора Львовича Корчного, что Карпов привозил с собой экстрасенсов и гипнотизеров. И вот они сидели в первом ряду и старались как бы вот давить на мозг Виктора Львовича Корчного, чтобы он сделал ошибочный ход. После этого мы начали вот стеклянные перегородки такие ставить. Третий чемпион мира, кубинский гроссмейстер Хосе Рауль Капабланка, который очень любил сигары и всегда курил, и сигары кубинские такие, вы представляете, да? И не только Хосе Рауль Капабланка. Также во время одного из турниров, международных турниров, кажется, это претендентский турнир, был чемпион мира тогда, Тигран Петросян, кажется, он взял ферзя, а нельзя было ферзей ходить, там он как бы терял эту фигуру, и он взял, стакан с чаем стоял, и он начал сахар размешивать, и потом говорил, он взялся за фигуру, потому что рядом ложки не оказалось, арбитр ложки. Некоторые стучат там, бывает, некоторые храпят там, под столом начинают ногой дергаться.
Стучать, это ужасно раздражает.
И стучать, да. По ножке стола бывает. И поэтому мы подписываем же соглашение с шахматистами, и там есть не храпеть, не стучать, там, не сопеть там, и так далее, не бегать. И у нас в турнирных залах сейчас не курят. Много-много. Но сейчас проблема не в этом, даже кто там храпит, там стучит и так далее. Сейчас проблема читингов. Это пользование электронными приборами для подсказки. Потому что ты же играешь в шахматную партию, а где-то твой тренер может сидеть и пока компьютеру смотреть лучшие ходы. Но все-таки вот мозг компьютера, можно сказать, он быстрее варианты просчитывает или убегает в туалет посмотреть. Там бывает,
как на едином госэкзамене.
Да. Угу. А сейчас же техника какая? Там же в часы можно, да, он раз на часы посмотрел, там ход Е2, Е4. Или в ухо он может там вот таблеточку, да, Е2, Е4. Или шпильку такую вот вместо значка. Ну, вот как фильм же был в свое время. То есть подсказки такие есть. Поэтому мы вот здесь боремся. С одной стороны, мы ставим такую аппаратуру для подавления различных радиосигналов. Но бывают и перегибы. Так вот, во время матча за звание чемпиона мира несколько лет назад мы в Софии, в Болгарии проводили между Веселином Топаловым и Виши Анандом, то вот местные спецслужбы в гостинице такую сильную аппаратуру подставили, что соседних гостиниц и учреждений прибегали, у них полностью заглушилась и компьютерная там связь, и мобильная связь, вообще ничего не работало, никак не могли понять, слишком вот такую вот заглушку сильную поставили. И, конечно, это большая проблема, некоторые чипы уже вживают там вот тут, или сидят в зале, вот там два раза глаза моргнул, это ходи конем, три раза левым глазом, это ходи, это сам слоном, то есть есть такие вот знаки, поэтому вот мы перегородки ставим, чтобы как можно меньше контактов вот игроков было с залом, вот в туалеты мы обязательно проверяем, чтобы там в унитазах не были встроенные компьютеры. Есть эта проблема, почему? Потому что сейчас и призовые очень большие, и ставки большие, и много у нас вот таких доморощенных самоделов, да, которые вот приходят к нашим шахматистам и советуют, вот мы нашли способ, где ни один арбитр никто не может определить, и дают вот такой супер-пупер прибор шпионский, и он пользуется им.
Ну, а вам не обидно, что не показывают сейчас так активно, как, например, в советское время шахматы? Вот я даже помню, из своего детства была специальная программа, стоял человек у доски и разбирал различные партии, ходы. Вот сейчас это кажется, ну, совсем уж таким анахронизмом. Вот есть желание каким-то образом популяризировать, да, через телевидение?
Смачеви вы.
Например, да.
Вы, наверное, видели, да, эту передачу по четвергам с 16.00 до 16.20. Ее вел Юрий Авербах, Александр Рошаль. Это шахматная школа, я тоже учился по этим шахматам. Ну, тогда интернета не было, да, тогда бум был. Почему шахматный бум был? Потому что практически все чемпионы, они были из Советского Союза, и шахматы действительно были популярны у нас в Советском Союзе, и только в небольшом количестве стран. Я в этом убедился, когда в 95-м году президентом ФИДЕ стал, когда начал ездить по странам, ни в Африке, ни в Азии шахматы не были популярны. Сейчас шахматный бум, уже 188 стран мира, мы десятки тысяч соревнований проводим в интернете, там вот сайты даже вот взять chess.com, там миллионы каждый день вот играет, таких сайтов сотни и тысячи. То есть все шахматы ушли в интернет, и мне в свое время Хуан Антонио Самаранч, предыдущий президент Международного олимпийского комитета, говорил: Александр, ты счастливый президент, потому что единственный вид спорта, который ты возглавляешь, можно по интернету поиграть. Ни в футбол, ни в бокс по интернету не поиграешь. Но мы сейчас как бы возрождаем, и сейчас ведем переговоры с телеканалами, чтобы они вот с РБК вели переговоры, сейчас с телеканалом «Звезда». Да, написали письма и в ОРТ, в НТВ, чтобы хотя бы по 20 минут, если хватает время, на различные стрелялки, там, ну, такие киберсериалы, да, кибер разные игры, то почему вот не пустить вот шахматную игру? Тем более во многих странах уже есть, например, Аль-Джазира, да, телеканал, у них 4 программы на шахматную тему, 4 программы, 4 канала показывают. Или вот на прошлой неделе я был в Тегеране, меня пригласили в прямой эфир выступить. Каждый день, кроме субботы, по 15 минут идут шахматные программы. Там идут задачки, решите мат в один ход, или чья фигура, слон сильнее, или ладья сильнее. Вот каждый день по 15 минут в Исламской Республике Иран идут шахматы. Почему? Потому что эти многие страны уже убедились, что шахматы очень благотворно влияют на как раз формирование и психики, и вот как раз, чтобы вот интеллектуальный потенциал или умственные способности наших детей и поколения, ну вот молодого поколения, улучшались, потому что шахматы единственный как бы вид спорта, деятельность, который и развивает, и тренирует и левое, и правое полушарие, и логику развивает, и творчество, и фантазию, и концентрацию. Наверное, поэтому вот в Мексике, когда вот несколько лет назад я был, руководство Мексики, а там 120 миллионов населения, 200 тысяч школ, когда я предложил шахматы в школах, они взяли 10 школ экспериментальных как пилотный проект. Через год, когда приехали, во всех 200 тысячах школах они вели шахматы как обязательный предмет обучения. Почему? Потому что министр образования сказал, первое, шахмат – это самый дешевый вид спорта, не нужно стадионы там и платные бассейны за миллиарды, да, строить. А с другой стороны, шахматы быстро развивают умственные способности наших школьников.
А правда сейчас у вас подписан дресс-код для шахматистов, да, что они должны быть в каком-то там, ну вот, обязательно там в костюмах, обязательно там в каком-то…
Да, контракты, которые мы подписываем, дресс-код есть, ну, ненормальная ситуация, когда… Там на открытие, на торжественную церемонию открытия или на первый ход приходит глава государства, там телеканалы, вот так вот в Швейцарии, в Лозанне, например, был, или в Дели, в Индии, когда чемпионат мира мы проводили, шахматисты в шлепках приходят, в шортах, там в футболках. Ну, никуда не годится. Даже здесь мы проводили вот один из турниров за звание чемпиона мира, когда вице-премьер правительства России пришла, она смотрела, ну, как-то одеты, ну, не по-деловому. Она спрашивала, Кирсан, говорит, а что это такое? Я говорю, ну, это наш шахматист. Ну, извините, пожалуйста, они как бы, ну, в своем миру живут. Ну, потом мы просто это включили в контракт и обязываем на официальной церемонии открытия, закрытия, на партии приходить в нормальном виде, а не вот в шортах. Ну, так, например, вот будем проводить сейчас матч, чемпионат мира среди женщин с 10 по 30 февраля в Тегеране, вот как вот сейчас дискуссия такая вот разгорелась, и шахматистка Соединенных Штатов Америки сказала, что не приедет, потому что в Иране, в Исламской Республике Иран, там тоже дресс-код, женщины должны вот с покрытой головой, как бы с платком. И вот начались претензии, а почему не хотим платки? Ну, мы в этом году проводили уже международный женский гран-при, и там гроссмейстеры-шахматистки из Украины, из Грузии, из России, из Болгарии, из Индии, из Китая нормально играли с платками, ничего страшного в этом не было.
Кстати, очень красивые девушки. Здесь как-то я видел подборку топ-10 самых сексуальных шахматисток мира, и я вам скажу, что это очень хорошее, потрясающее зрелище.
Ну, а мисс шахматная корона у вас есть какой-нибудь?
Да, мы проводили вот периодически, вот, например, во время Всемирной шахматной олимпиады в Элисте, вот 33-я олимпиада была в 98-м году на закрытии, как раз и в течение турнира мы проводили опрос среди журналистов, среди болельщиков на мисс олимпиады или мисс Каиса, и победила шахматистка из Японии, и вручили ей корону как самая красивая шахматистка. Потом также вот с домом моды «Версачи» мы проводили как бы конкурс тоже среди шахматисток, и дом «Версачи» предоставил одежду вот в шахматном стиле, вот black and white, черные-белые клетки, такие купальные костюмы.
Вы знаете, что хотел спросить у вас, Кирсан Николаевич, что… Вы все время говорите «спорт», «спортивная федерация», «спортивная», «мы спорт», «мы подписали хартию СМОК», да? Но шахматы, да? До сих пор, сколько лет уже идет вот этот вот спор. Спорт это или это что-то, нечто другое? Вот. Вы можете объяснить вот буквально в двух словах, почему шахматы – это спорт?
Ну, я придерживаюсь двух точек зрения, да? С одной стороны… Как президент ФИДЕ в 99-м году впервые, вот в 95-м году, да, когда меня президент ФИДЕ избрали, я встретился с Хуан Антонио Самаранчем в Лозанне, с президентом Международного олимпийского комитета, и он сказал, Кирсан, ну а что ты хочешь, шахматы – это же не спорт. И вот 4 года мы работали над тем, чтобы МОК нас признал. И в 99-м году в Сеуле на заседании исполкома МОКа шахматы впервые были признаны спортом, и ФИДЕ была признана как единственная международная спортивная федерация, представляющая интересы шахматистов в спортивном и в олимпийском движении. Почему? Как бы спорт. Потому что в шахматах, как и в спорте, результат. Проиграл или выиграл, или ничья. Да? То есть здесь вот игра как бы на результат. Это одна позиция. Вторая позиция. Древние греки, когда начинали проводить свои олимпийские игры, они говорили, что такое спорт. Спорт – это сочетание силы и ума. И вот я МОКу говорю, сила у вас есть, а ум прибавит ФИДЕ, вот Международная шахматная федерация.
Уходим на еще один небольшой перерыв, после которого обязательно обсудим и еще не менее интересные подробности из жизни шахматных королей и королев. Ну и, конечно, о нашем, о житейском тоже обязательно поговорим.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем нашу встречу с президентом Международной шахматной федерации Кирсаном Илюмжиновым. Также в студии журналист Андрей Вдовин и я, Елена Афонина.
Когда мы исследовали шахматистов как спортсменов, присоединяли вот эти все датчики, то заметили, ну не я, а вот ученые, специалисты, что во время партии шахматист теряет весе. Килограмм, два. Во время одного матча даже один из чемпионов мира до 20 килограммов потерял. Как бы это одно. А второе, у него напрягается почему-то не только мышца головы, а напрягается, вот он думает над ходом, мышцы рук, ног, тела напрягаются. Не случайно, наверное, Альберт Эйнштейн, великий ученый, вот журналисту BBC спросил, вы занимаетесь шахматами? Он говорит, нет, у меня нет времени на такую ерунду. И тогда Альберт Эйнштейн ему сказал, молодой человек, а почему вы находите время, считаете нужным тренировать мышцы тела, рук, ног, а не тренируете мышцу головы? Она же тоже есть. Единственный способ тренировать вот эту извилину мышцы головы – это каждый день играть в шахматы. Поэтому, если Альберт Эйнштейн сказал, что это мышца, да, что ее нужно тренировать, поэтому это спорт. Но, я думаю, не случайно все-таки величайший шахматист, чемпион мира Михаил Масеевич Ботвинник, который доктор технических наук, да, профессор, чемпион мира, он сказал, шахматы, что став чемпионом мира, он сказал, шахматы – это сочетание спорта, науки и культуры.
Тогда боюсь спросить, какие профессиональные травмы у шахматистов?
А бывает, когда задумаешься, например, вот упадешь и вот голову можешь себе рассечь, это одно. Там бывают травмы, конечно, травмы головы там, ну и так далее, как постараться, или там фигуру там так стукнуть ее так, что там может палец там отскочить там. Бывает, у нас, кстати, почему вот врачи вот недавно мне говорили, вот, ну жаловались тут на одном из детских турниров в Москве не было врача, и там врачи нужны, потому что один мальчик вот лоб себе расшиб, ну он так вот как бы стукнулся головой, или уснул, или что, вот лоб себе расшиб, другой палец себе там вывихнул, ну бывает. Ничего не
ну
поделаешь.
И психологически, это же такое напряжение на самом деле. Я вот помню, когда я в детстве там, в шахматы играл, они же мне снились. Вам, кстати, шахматы не снятся, нет?
Не снились, когда я вот тоже в школе играл, когда чемпионом республики среди взрослых стал, вот в 15 лет, я буквально 9 класс, это я бредил шахматы, я засыпал шахматы и просыпался среди шахматных фигур, ну, как бы…
Вот у меня кошмары были, а у вас?
Тоже вот прям шахматами, вот как бы уже вот реально и реально ты уже там вот как бы живешь в 3D в этом виртуальном мире. И, кстати, поэтому и шахматы помогают детям развивать вот творческие способности, потому что в уме все это проигрыш. Вот из шахматистов хорошие конструкторы, архитекторы получаются, вот художники. Ну, недаром там Леонардо да Винчи, например, очень любил шахматы.
Ну, а позвольте задать несколько все-таки таких вот политико-экономических вопросов, потому что времени у нас, к сожалению, уже не так много остается. Скажите, пожалуйста, вот не так давно дочь Михаила Таля, Жанна, вернулась из Германии в Россию и сказала, что у Запада большие проблемы, Запад, ну, если так перефразировать, загнивает, и вообще то, что там происходит, это ужас. Вот вы ездите во многих странах мира, по многим странам мира, вы постоянно возвращаетесь в Россию, вам есть с чем сравнивать. Вот как вы оцениваете, что за последние последние годы изменилось?
Ну, в год у меня в среднем получается по 80-90 стран, иногда 100 стран в среднем, только за эти две недели, наверное, 5 или 6 стран посетил. И так как в ФИДЕ входит 188 стран, начиная ну, в алфавитном порядке, то Андора, там, Аргентина, заканчивая Ямайка, Япония, то страны с различными социально-политическими, экономическими укладами, то есть вот сегодня ты летишь, предположим, в Японию, там, развитую страну, завтра там Мьянму, в Афганистан, в Сирию, дальше там во Францию, в Андорру, там Перу, Кубу и так далее. То есть все время вот смена этих стран, смена решений. Одно я хочу сказать, что я убедился за эти 20 лет своей вот как бы президентской работы, посетив там практически там около 200 стран, побеседовав, начиная от президентов, королей, и заканчивая простыми гражданами, то люди везде одинаковы, независимо, он в развитой стране живет, там в развивающейся или в стране, которая охвачена войной. Везде хотят мира, везде хотят дружбы, везде хотят растить детей, играть в шахматы, ходить в школы, просто сидеть на лавочках, беседовать со своими соседями. То есть люди везде одинаковы. Это одно, это аксиома, с этим не поспоришь. Второе, почему в разных странах по-разному живут? Одни бедно живут, ну, Жанну я знаю, Талию, вот почему она вернулась вот в Германии, там, ну, она, наверное, увидела наплыв этих мигрантов и те ценности, которые раньше говорили, там, в Советском Союзе мы мечтали о джинсах Левис или Вранглер, там, о магнитофоне Sharp 3-5, там, ну, вот этот журнал, там, Playboy почитать или другой, Times, вот, и ты вырвался, а там также такие же люди, также нужно работать, чтобы какие-то блага получить, ты должен пахать и пахать. А работать ты должен везде, что там в социалистической стране, что в капиталистической стране и так далее. То есть ты должен прилагать свои усилия. Почему они разочаровываются? Потому что вот, ну, тот идеал, они, который строят, они не видят. Что касается нашей страны или других стран, здесь я хочу сказать, ну, посещая те же и западные страны, что вот моральные принципы и устои вот такие вот, глобальные, традиционные, да, у нас они глубже. Мы ориентируемся, мы опираемся на глубокую историю свою, на традиции, на традиционные культуры, на традиционные религии, это православие, буддизм, иудаизм, ислам. То есть у нас есть основа, у нас есть и принципы традиционные, да, семейные какие-то устои, что в семье вот, мужчина и женщина должны, вот брак еще и Карл Маркс, Фридрих Энгельс, у него работы как бы у западных, да, ученых было. А Запад, например, проповедует там во Франции или в других странах принимаются законы, предположим, об однополых браках. И это как бы представить трудно себе, когда, ну вот, например, мой родственник недавно вернулся из-за границы, он начал, ну, у меня дядь Кирсан, ты что там, вот демократии в России нет, ну, он там наслушался по телевизору, там вот вы вот запрещаете там однополые браки, а вот мой там товарищ Майкл, он влюбился там в Джонсона, он разве не может любить? Все же равны, мы же все люди, все равны. Я говорю, слушай, вот меня на свадьбу пригласили, давай вместе поедем. Ты помнишь вот нашего родственника вот в Башанте, тракториста, дядю Васю? Ну да, конечно, дядю Васю помню. Так вот он вот с тетей Глашей, он разводится, он на свадьбу нас приглашает, он женится на комбайнере, на дяде Феде. Вот на свадьбу давай поедем. Он говорит, дядька, ты что, с ума сошел? Что, все с ума посходили? Я говорю, почему у тебя Томпсон и Джонсон и там как бы нормально, а то, что дядя Петя, тракторист, решил жениться на свадьбу в деревню, нас приглашает на дядя Федя, для тебя это ненормально. И вот когда такие примеры ты приводишь, начинают понимать, почему. Потому что мы вот опираемся на традиции, на свои устои. Вот здесь, мне кажется, что... России вот с нашей как бы и внешней, и внутренней политикой, я говорю, глобальный процесс, везде живут там, иногда там плохо, не хватает зарплаты, денег не хватает на учебу, там, на лекарства, это везде, но самое главное от традиции, наши устои от России, ну и в других странах тоже есть народы. Почему мы хотим сейчас научить играть в шахматы до 1 миллиарда? Вот принцип, почему я сейчас провозгласил 1 billion chess players, 1 billion clever people, 1 миллиард умных людей. Потому что вот развивая шахматы, а сейчас 600 миллионов играет, я заметил, что вот ребенок, вот, ну, человек, который, не обязательно, чтобы он гроссмейстер, там, достаточно, чтобы он фигуру двигал, для него уже начинает действовать принцип, что сначала ты должен подумать, а потом сделать ход, то есть взяться рукой за фигуру и передвинуть ее. И когда ты вот как бы там годами занимаешься этим, то начинает этот принцип действовать и в жизни. То сначала подумай, потом подпиши указ, подпиши постановление, сделай какое-то действие. Сейчас на планете живет 7 миллиардов людей. Если вот до 1 миллиарда мы доведем количество играющих в шахматы на планете, для которых будет действовать принцип «сначала подумай», а потом прими решение, сделай какой-то ход, там, это, там, подпиши постановление и так далее, то вот эта критическая масса, из этой критической массы, из миллиарда, большая вероятность, что изберутся в парламент, станут мэрами, пэрами, министрами, королями, президентами. Значит, количество неправильно принятых решений будет катастрофически уменьшаться. Значит, меньше войн будет. Значит, эти люди, которые попадут во власть, будут думать о том, как поднять экономику, как развивать медицину, здравоохранение, а не тратите деньги на производство оружия и убийство друг друга, потому что Всевышний нас создал для того, чтобы мы любили и развивали нашу планету, а не убивали друг друга, и потом, вот, чтобы мы не сгорели в этом ядерной катастрофе.
И финальный вопрос. Скажите, сейчас президент задумался, ну, по крайней мере, ему предложили, он поддержал разработку закона о русской нации. Такой закон нужен нашей стране? Коротко, да, нет, почему?
Ну, я, во-первых, космополит, все нации, народности как бы равны, если выделять одну нацию, ну, это, ну, американцы свою выделяют, французы другую, то, ну, почему нет, если это нация, это идеология, и если это принцип будет способствовать укреплению дружбы, сотрудничества и укреплению мира, почему нет? Я, конечно, поддерживаю, почему нет?
Спасибо огромное. Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов сегодня был гостем нашей студии, с вами были также Андрей Вдовин и я, Елена Фонина.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.